Глава 7. Честно говоря, думал, что выйдет дороже. Я сидел в одной из центральных и лучших таверн города, спокойно ел и насыщал свое тело энергией. Все же поспать не удалось, и дел в этом городке осталось еще очень много. Так вот, размышлял я о том, как удачно получилось найти нужных мне магов. Рассчитывал под это дело потратить несколько сотен монет и литров алкоголя, но все оказалось куда проще. Кто же знал, что на моем пути попадется такой идиот? «Ну, не умеешь ты играть. Так зачем садился за карточный стол? Рассчитывал на свои фокусы». Но я играл в шашки с гранд-магистром первой степени, это Полем Флавелем, которого не просто так, у него на родине прозвали богом иллюзий. Вот он действительно был самым настоящим мастером своего дела. И даже несмотря на это, мы с ним шли на равных, не желая уступать победу оппоненту. Моргнешь, и шашки уже на совершенно других местах. А ты при этом сидишь и веришь, что все так и было. Приходится постоянно думать, напрягать память и избавляться от наваждения. Но при этом Оттопель прекрасно умел играть и без использования своей магии. А этот... Ректор Академии магии рядом с моим давним другом лишь сопливый юнец, не более того. Хотя, на самом деле, старик оказался приятным собеседником. Добродушный, открытый. Я бы даже сказал, что хороший человек. Все мы не без греха, но в ком-то больше преобладает светлое, как, например, в этом человеке. Мы прекрасно поиграли в карты, вдоволь пообщались и выпили вина. Но он все равно проиграл, и мне было бы жалко приходить к нему и ломать ноги, если он решит меня обмануть. Он ректор Академии и может попытаться воспользоваться своими связями. Будет смешно, если ректор отправит своих учеников и преподавателей, чтобы прикончить меня. Но если он так сделает, то захваченные мною маги не будут считаться. И придется ему искать еще 12 штук.
«Господин», — официантка подошла к нашему столу, «здесь не место для голубей».
Посмотрел на Курлыка, а тот даже не заметил, что к нему обращаются. Как клевал свой бублик, сидя на столе, так и продолжил клевать.
«Прогоните его!»
— воскликнула девушка. «Это мой друг. Как я могу его прогнать?» — удивился я. «Да и он заплатит за свой бублик, если вы переживаете об этом. Да, Курлык?»
«Ур!»
— согласился тот и продолжил наслаждаться пищей.
«Я все понимаю, но таковы правила этого заведения. Мы не какая-то забегаловка, а лучшее место, где подают вкуснейшую еду. Потому и пускать кого попало мы не будем».
Официантка уперла руки в бока.
«Если вы не прогоните, то я сама это сделаю».
«Да пожалуйста», — махнул рукой и откинулся на спинку стула, предвкушая интересное зрелище. Девушка подошла еще ближе, и когда она собралась схватить голубя, он повернулся к ней. Причем с такой удивленной мордой, что официантка остановилась.
«Ур!»
— проворчал он.
«Ур!»
Из-под крыльев появились... хоть и небольшие, но мускулистые руки, и, напрягая бицепсы, голубь не спеша, но очень уверенно направился к ней.
«Он говорит, что сам вас прогонит, если что», — усмехнулся я, и только сейчас девушка пришла в себя.
Точнее, она закричала и убежала в ужасе.
«Да уж. Как она сказала, лучшее место в городе, где подают вкуснейшую еду?
А почему мне тогда пришлось 4 раза вылечить мой гуляш? Зараза там было столько, что есть это опасно для жизни. Да и вино. Нет, пить его можно, но ведь я не собирался. Думал заказать компот или, в крайнем случае, воду. Вот только компота у них нет. А воду я пить не рискнул, даже будучи лекарем».
«Эй, мужик!»
На мое плечо легла тяжелая рука. Но даже оборачиваться не стал. Понятное дело, что это охранник.
«Ты зачем Джульку обидел? Вставай давай, на выход пора!»
Зря я, что ли, лечил этот гуляш. Столько сил потратил, так что в любом случае доем его. Потому вышибала с грохотом упал на пол, а я спокойно продолжил свою трапезу. Валюс, хозяин самой дорогой и лучшей таверны в городе, уже давно отвык работать в зале. Для этого он нанял официантов, поваров и даже охранников, так что в его задачи входило лишь следить за тем, как они выполняют свои обязанности. И все было хорошо, клиенты всегда уходили довольными, так что его дело процветало и приносило неплохой доход. Валиус даже подумывал открыть вторую таверну в соседнем городе. Ведь в последнее время нет никакой необходимости следить за работой этого заведения. Все и так идет прекрасно. Но сегодня Валиусу все же пришлось вспомнить молодость и поработать в зале.
«Вам принести что-нибудь еще, господин?»
Немолодой мужчина натянул на себя фрак, повесил на руку полотенце и взял в руки поднос. Сейчас он обслуживал единственный занятый в таверне столик, за которым сидел странный молодой человек. «Принести?» — переспросил тот. «Нет, пожалуй, мне хватит. Но...» Он кивнул себе за спину, где лежали без сознания четыре крупных мужчины, каждый из которых выше 2 метров ростом. Валиус сам выбирал именно крупных мужиков, с такими охранниками до конфликта обычно не доходит. «Может, вот этих заберешь?»
«Как же, господин, я простой слабый человек, а вы ведь сами их вырубили».
«Я?» — удивился парень. «Я тут при чем? Они сами упали и уснули».
«Да-да, конечно», —
быстро закивал головой Валиус, а лоб его резко покрылся холодным липким потом.
«Сами, разумеется».
«Ладно», — махнул рукой гость. «Курлык, ты всем доволен?»
«Бррр»,
— помотал головой пернатый.
«Простите, уважаемый господин голубь, но я не понимаю по-голубиному», — поклонился Валиус. «Если вас не затруднит, не могли бы вы написать на бумаге, что именно вас не устроило?»
Голубь посмотрел на него, как на идиота, а парень рассмеялся.
«Он говорит, что ему не понравилась жареная курица у вас в меню. Курлык считает, что он сам куда лучше и продуктивнее может жарить кур. Если вы понимаете, о чем я».
«Да, господин голубь, вы правы. Прямо сейчас уберу этот ужасный пункт из меню».
Старик задумался на пару секунд, и в его голове родилась гениальная идея.
«Но чтобы вы знали, в этом городе есть еще одна таверна, и там подают жареных голубей».
«Бррррр!»
Даже не заурчал, а зарычал пернатый и, взмахнув крыльями, устремился прочь.
«Грязно играете!»
— с нескрываемым уважением проговорил незнакомец.
«Вот так взять и уничтожить конкурента!»
С этими словами он кинул Валиусу золотую монету и, поднявшись, спокойно направился к выходу. Немного прогулялся по городу, посмотрел достопримечательности. Кстати, город этот торговый, тут часто устраиваются ярмарки. Так что и неместных людей тоже довольно много, потому на меня никто не обращает внимания. Как и на мой сильнейший акцент. Благо, язык уже знакомый, в этом королевстве я уже бывал. Потому и получается спокойно разговаривать с местными, не боясь, что они увидят во мне иномирца. Впрочем, я этого особо и не скрываю. Разве что не говорю, что я из сопряженного мира, чтобы не плодить конфликты на ровном месте. Пройдясь по центру города, посмотрел местные замки, направился на окраину, чтобы проведать своих новых друзей.
«Здорово, бандиты!»
— вошел в холл логово братства тени, и все поскакивали со своих мест. «О, новые лица! Видимо, они тут дежурят посменно, хотя вижу и тех, с кем общался вчера. Но они тактично молчат и, сдерживая смех, поглядывают на остальных. Ну ладно, пусть».
«Как он сюда прошел?»
— воскликнул один из незнакомцев.
«У нас же охрана и артефакты. Как такое возможно?»
«В смысле как?» — удивился я и присел за стол, налив в кружку пива. «Через дверь, как и все», — пожал плечами и сделал глоток. Несколько мужчин выбежали на улицу, но, распахнув дверь, увидели, что 2 охранников спокойно стоят, живые и здоровые.
«Вы зачем его впустили?»
Самый разговорчивый, что оказался каким-то командиром или одним из вожаков этого братства, схватил охранника за ворот одежды и начал трясти, указывая на меня.
«Мы никого не пускали», — воскликнул второй. «Тут никого не было».
«Не только вы умеете быть скрытными»,
— усмехнулся я и, подняв кружку, снова сделал большой глоток. «Надо сказать, пиво у них неплохое».
«Ладно, нашли?»
«Михаил, сам понимаешь, заказ непростой.
Я оставил вам 1000 монет. Неужели вы такие немощные, что не можете справиться с таким простым заданием?»
Я внимательно осмотрел удивленных бандитов и помотал головой.
«И скажите тому придурку, который спрятался в потайной нише и сидит там с арбалетом, что если он в меня выстрелит, то этот болт будет торчать у него из задницы. Оперением внутрь».
«Ну!»
— послышался голос из-под пола.
«Или колено сломаю 17 раз», — проговорил я громче. «Выбирай, дружище!»
«Да я тут просто в прятки играл, ничего ты не понимаешь», — отозвался тот. «И вообще, мы кое-что все-таки смогли достать».
«Что здесь опять происходит?» — послышался раскатистый бас, и все стихли. Ты!» Главарь почесал пузо и кивнул мне.
«Пойдем ко мне. И на будущее не общайся с этими идиотами. Сразу иди ко мне».
«Мастер, но мы тут...»
«Молчать!» — рыкнул здоровяк.
«Пойдем, Михаил, есть что показать и обсудить».
Мы вошли в кабинет главного, после чего он закрыл дверь и положил на стол 4 посоха.
«Отличные посохи», —
прокомментировал товар главарь Братства Теней.
«Нам пришлось использовать все наше мастерство, чтобы добыть их. И учти, что 2 из них украдены буквально сегодня. Лучше не показывайся с ними в городе».
«Да я не собирался. Пусть пока у вас полежат», — кивнул я и осмотрел товар. «И правда неплохие, до идеала далеко, но лучше с таким посохом, чем без него. Давно хотел достать Вике хороший посох, а ведь она даже не представляет, насколько это удобный инструмент для мага. А еще у меня есть маги Земли, которые работают на пределе своих возможностей, так что и для них это будет прекрасный подарок и помощь в их работе. Каждый такой посох, пусть они и не высшего качества, стоит от 200 монет. И хороший посох даже в этом мире — большая редкость. Все же созданием подобных инструментов занимаются не артефакторы. Чтобы сотворить посох, нужна группа друидов и зачарователей. И на создание одного такого посоха может уйти полгода работы сразу 50 сильных магов со ступенью развития от младшего магистра и выше.
«Вот все, что успели достать. Но будет еще парочка таких, не переживай. Все выполним в срок».
Здоровяк поставил на стол тяжелый мешок, и, приоткрыв его, я увидел множество разнообразных артефактов. Сдается мне, вряд ли все эти артефакты были честно выкуплены на подпольных рынках. Скорее всего, большая часть здесь еще недавно принадлежали местным аристократам или купцам. Зато в мешке нашлось много чего интересного. Взял в руки первый попавшийся артефакт, выполненный в виде трубки. Если активировать такой и направить на врага, его попросту сдует. Или можно направить его в парус корабля. Все же ветер будет дуть не из трубочки, а создаваться при помощи магии или артефакт буйной воды. Выглядит как простой речной камень, испещренный множеством рун. Если бросить такую воду, сразу возникнет мощный водоворот. Отличная штука, в любом случае пригодится. Артефакт плохой погоды позволит на полчаса создать грозовой ветер, нагнать тучи и вызвать молнии. Также среди прочих нашлось немало артефактов для кораблей, чтобы прямо на месте латать дыры в корпусе, и даже для строительства. Они помогут не только магам Земли в их работе, но и позволят возводить стены и укрепления моим гвардейцам прямо во время боя. «Ох!» — одобрительно кивнул я, выудив из сумки золотой браслет.
«Не буду спрашивать, где вы их достали».
«И не надо», — усмехнулся здоровяк. «Накопитель — редкая вещь. А мы смогли добыть их аж 4 штуки».
Он порылся в мешке и достал 3 кольца.
«Но эти поменьше, разумеется. И в сумме они стоят 700 монет. Как ты мог заметить, деньги закончились, и мы даже ушли в минус».
«Могу добавить, не проблема», — начал я снимать с плеча сумку. 700 за накопители? Копейки!»
«Не торопись», — поднял руку главарь. «Когда найдем все, что ты запросил, тогда и обсудим плату».
Он задумался на пару секунд.
«И хотел спросить, можем ли мы попросить тебя об услуге вместо денег?»
«Да, конечно. Кого убить?» — накинул я обратно рюкзак и уселся напротив мужчины. А тот даже дар речи потерял.
«В смысле убить? Ты же лекарь!»
«И что? Сразу должен лечить?» — усмехнулся я. «Что за стереотипы? Вот приведешь ты меня к аристократу, у которого 70 болезней, а 60 из них венерические, и ты думаешь, что лечить это не тяжело? Куда проще убить кого-нибудь?»
«Не, ну а вариант с лечением все же есть?»
Он посмотрел на меня как-то совсем иначе. «Да, разберемся», — вздохнул я. «Но ты подумай, лечение будет куда дороже, хотя могу принять оплату накопителями».
«Подумаю обязательно. Теперь и есть над чем», — кивнул здоровяк.
«А что по людям? Успел найти?» — вспомнил я про вторую часть заказа.
«Есть несколько».
Мужчина открыл ящик в столе и достал оттуда несколько свитков, начав разворачивать их и раскладывать передо мной.
«Сразу могу сказать, этот не подходит», — помотал головой, указав на первого.
«Почему же? Хороший специалист, могу поручиться за это».
«Ты посмотри на его лицо. Оно же кривое. Даже не могу предположить, как такое могло получиться», — воскликнул я.
«Нет, такого взять не могу. Мне не хватит энергии, чтобы поправить эти уродства».
«А-а-а!»
— расхохотался здоровяк.
«Это не лицо кривое, а художник у нас такой».
Он развернул остальные свитки, и действительно, каждый следующий был еще страшнее.
«Надо вашему художнику руки на место поставить», — пробурчал я и вчитался в подробное описание каждого из магов, которые могут пойти ко мне на службу.
«А можно?»
— уточнил главарь.
«Просто мы из-за него уже намучились».
«Посмотрим», — задумчиво проговорил я. «Но людей найди побольше, а то выбор маловат».
«Я и артефактов могу найти побольше. Те водные, что тебе понравились, могу достать к вечеру еще штук 30».
В ответ я отрицательно помотал головой. «Вилли, дам, пусть копирует. А то, видите ли, опыта у него не хватает, чертежей нет. Какой смысл платить за эти артефакты, когда у меня есть свой производитель?» Пусть здоровяк и отказывался, но оставил ему еще 500 монет. Не хотелось носить с собой мой ночной выигрыш. Но и этих денег будет недостаточно, так что, выйдя из логова братства тени, сразу отправил Курныка домой, чтобы принес еще монет. Погода на улице стояла прекрасная. Я решил еще немного прогуляться по городу и посмотреть, чем могут порадовать местные торговцы. Практически сразу внимание привлек яркий шатер. Располагался он на краю одной из торговых площадей, и установленная рядом вывеска гласила, что внутри можно узнать, одаренный я или нет. Причем практически бесплатно, всего одна медная монета.
«Вы можете зайти и проверить, какие у вас способности!»
Меня заметил зазывало и сразу взял в оборот.
«Господин, не жалейте медяк, это редкий шанс изменить свою жизнь. Не упустите его!»
Если уж по-честному, то вряд ли это изменит мою жизнь. Но медная монета у меня есть, и почему бы не посмотреть, каким образом у них работает проверка на дар. Давно не видел таких, хотя в моем мире попадались подобные. Правда, цена у них была чуть выше.
«Прислони руку, незнакомец», — проскрипела старуха, стоило мне зайти внутрь.
В палатке оказалось довольно темно, но глаза быстро привыкли к полумраку. Посередине стоит стол, на стенах висят какие-то разноцветные тряпки, кулоны, и за столом сидит та самая старуха, тоже в ярких пышных нарядах и вся увешанная золотыми украшениями.
«Вот сюда»,
— уточнил у нее, указав на хрустальный шар в центре стола.
«Да, но сначала монету», —
скрипнула она и протянула свою морщинистую ладонь. Пару секунд внимательно изучал взглядом шар и, усмехнувшись, приложил к нему руку. Он сразу наполнился зеленой энергией, что вихрем закружилось внутри. А я продолжал завороженно смотреть, любуясь буйством своей энергии. Иногда шар вспыхивал искрами, зеленая целительская энергия смешивалась с красной, кровавой. Иногда появлялись примеси серой энергии. Вот только сколько бы я не выпускал энергии, заполнить шар не удавалось. Ага, понятно. На моем лице появилась улыбка, и энергия внутри шара закрутилась еще быстрее. Тогда как я сразу сделал усталый вид, покрылся потом и тяжело задышал. Старуха заметила это и довольно ухмыльнулась, вместе со мной продолжив смотреть на энергию, как ей казалось, вытекающую из меня бурным потоком. Дура старая. Думает, я не понял. Ладно, еще немного подыграю, а там посмотрим, как с ними поступить.
«Извините, а мне продолжать? Когда это закончится? А то мне что-то нехорошо».
Молодой человек, что вот уже 5 минут стоит и делится своей энергией, был готов потерять сознание. По крайней мере, так выглядело со стороны.
«Держи, держи!»
— ухмыльнулась старуха и откинулась на спинку стула.
«Долго?»
«Нет, еще чуть-чуть», — успокоила она его. «Мне тоже трудно, мальчик, но я же терплю».
Ей действительно было трудно. Все же выкачивать из этого человека энергию и передавать ее в накопители, спрятанные под полом, процесс нелегкий. Она никак не ожидала такого количества, но в любом случае нужно довести дело до конца. Но в один прекрасный момент что-то пошло не так. Бледный, трясущийся и ослабший парень вдруг усмехнулся, расправил плечи и обхватил шар покрепче двумя руками.
«Ладно, надоело», — вздохнул он,
и энергия будто бы взбунтовалась. Шар вмиг покрылся трещинами, и старуха даже не поняла, что происходит. Она не заметила, как все накопители под полом в один миг опустели, и энергия перелилась в тело незнакомца. Старухе было не до этого. Она упала со стула и закричала во всю глотку.
«Кот красный! Кот красный!»
— вопила она, и спустя несколько секунд в шатер ворвалось двое охранников. Сверкнула вспышка, и все вокруг заволокло непроглядной тьмой, после чего второй маг активировал свою магию, и вокруг тела парня возникли энергетические цепи, что сковали его по рукам и ногам. А спустя еще секунду старуха дотянулась до стола и, запустив под него руку, дернула какой-то рычаг. Пол тут же раскрылся под ногами незнакомца, и он улетел вниз, приземлившись на горку сена.
«Ты чего раскричалась, старая?» — недовольно проговорил маг тьмы. «Сама не могла справиться. Обычный слабак».
«Да вы справились с ним только потому, что я его полностью осушила», — возмутилась старуха. «Спускайтесь уже, чего встали?»
Вся троица спустилась вниз, и теперь они смотрели на распластанное по полу бессознательное тело очередной жертвы, что купилось на низкую цену и зашла в ловушку, созданную специально для таких дурачков.
«Да ты его слепил!»
Меня связали еще раз на всякий случай и быстро обшарили карманы.
«Смотри, глаза черные!»
«Ну, бывает!»
— как-то безучастно проговорил маг тьмы.
«Ладно, погружай его разум во тьму и потащили».
«Да, конечно, во тьму». Решил подыграть им и послушать разговоры. Очень уж интересно, чем они тут занимаются. Хорошо, что вовремя одумался, и часть энергии стоял в их накопителях. А то было бы слишком подозрительно. Зато смог узнать, что я далеко не первый их пленник. Этот шатер стоит здесь не для того, чтобы зарабатывать медики. Нет, они ищут одаренных и похищают их. Город торговый, зачастую тут проходят ярмарки, и встретить тут не местного, которого никто не кинется искать, проще простого. Также у них есть наблюдатели, которые следят, чтобы жертва была одна, охрана, и даже специально подготовленный люк в полу, через который жертвы отправляются прямиком в городскую канализацию.
«Да за него можно и 500 получить», —
присвистнул маг тьмы, вливая в меня энергию.
«Все, закончил. Будет спать столько, сколько нужно».
Следом они быстро собрались, положили меня на тележку и потащили куда-то по канализации. «Ну, молодцы. Умные ребята, примерно как камушки». Увидели у меня черные глаза и подумали, что я под воздействием магии тьмы, а значит, полностью слеп. Разумеется, я сам окрасил свои глаза в черные и могу спокойно разглядывать все вокруг. А эти энергетические путы... Думаю, их смог бы разорвать даже курлык. Но Вселенная часто посылает нам подарки. Может, это один из них? Потому просто расслабился и ждал, куда они меня привезут. Даже поспать немного удалось. Все же мне нужны силы. Скоро мы прибудем на место, и придется всех их убить. Проснулся от того, что меня сбросили на каменный пол. Надели на шею амулет, что с шипением прижегся к коже. Вещи мои собрали в коробку и унесли в комнату охранника. Но там ничего ценного, всего несколько монет, меч и бублики для курлыка. Бросили меня в камеру к еще нескольким десяткам таких же бедолаг, как я. Быстро огляделся, приметил их безучастные взгляды и разлегся на полу.
«А чего у него зрение не вернулось?»
— уточнила старуха, а я сразу убрал черноту с глаз и начал удивленно озираться по сторонам.
«Все нормально», —
пожал плечами маг тьмы и кивнул второму, чтобы снял с меня свои энергетические путы. На этом они и ушли, весело обсуждая, как потратят вырученные за меня деньги. «Ну, привет, мужики!» — я присел и помахал рукой остальным заключенным. «О, и одна дама», — кивнул барышню в углу камеры. «А теперь расскажите, что здесь вообще происходит?»
«А что тут рассказывать?» — усмехнулся бородатый мужик лет 40. «Похитили нас, и все тут», — развел он руками. «Сам бы не поверил, если бы не вляпался».
Впрочем, похищают всех подряд. Тут есть как обычные люди, так и маги. Хотя их всего двое, и они довольно слабые. Сейчас же амулеты блокируют их магические способности, и потому они не предпринимают никаких попыток сбежать.
«А где мы вообще?»
«Не знаю, но несли меня долго»,
— отозвался все тот же разговорчивый мужичок. Остальные же просто потупили взгляды и молчали. «Да, меня тоже тащили часа два. Насколько понимаю, сейчас мы находимся за городом. Просканировал все вокруг рунной цепочки биения сердец и примерно подсчитал силы противника. А под землей немало бойцов, а наверху еще больше». Пока сидел, общался с сокамерником, послышались тяжелые шаги, и вскоре к решетке камеры подошли двое мужчин в кожаных жилетах на голое тело, и с ними еще один, в мантии серого цвета и с длинной бородой.
«Может, здесь мясо посмотрите?» — предложил один из них.
«Вот этот похож больше на аристократа, чем на мага», — указал на меня мужчина в мантии. «Этот нам подойдет».
«Это новенький, пока не в продаже», — помотал головой охранник.
«Жаль, я бы отдал за него 5 монет», — вздохнул тот, а охранники рассмеялись.
«Тебе и сотни за него не хватит».
«Вы, кажется, забыли, с кем говорите», — прорычал покупатель. «Или вам зубы все повыбивать, чтобы вспомнили?»
«Простите», —
склонили голову те, после чего удалились. Правда, охранники остановились у еще пары камер, посмотрели, как там поживают рабы, и, выбрав подходящего, продали ему мужчине в мантии за те самые 5 монет. «Так, ладно», — хлопнул я в ладоши, как только дверь в тюрьму закрылась. «Что расскажете? Че тут интересного? Есть чем поживиться?»
«Ты больной?»
— недовольно пробурчал рослый мужик, что сидел все это время в темном углу.
«Нас увезут на другой континент. Чем тут ты поживиться собрался? Даже кормят и то через раз».
«Да плевать, как кормят. Где у них деньги, артефакты? Давайте, рассказывайте, я спешу». Заключенные переглянулись, снова посмотрели на меня, и мужик выдал свой окончательный вердикт.
«Точно больной».
«Ну и ладно, сам проверю». Махнул рукой на этих бесполезных, встал и сорвал с груди медальон, отбросив его на пол. Можно было бы использовать магию и с ним, но он мешается. Связка ключей висит в коридоре прямо напротив решетки. Но достать до нее рукой невозможно, только если руки стандартного размера, разумеется. Я же вытянул свою руку, и она постепенно начала удлиняться, пока не дотянулась до связки. После чего я спокойно открыл дверь, вышел и, как культурный человек, закрыл ее за собой. Так, теперь можно прогуляться по коридорам, забрать свои вещи и посмотреть, что еще они успели отобрать у похищенных людей.
«Эй!»
— окликнул меня охранник, когда я зашел в его комнату и начал рыться в вещах.
«Ты кто такой?»
Повернулся к нему и, не сказав ни слова, ударил в лоб кровавым кристаллом. Это отвлекает. «В ящиках ничего интересного, но никак не найду свой меч. Ага, он как раз на поясе этого охранника. В тюрьме ничего интересного. Прошелся, посмотрел, кто сидит в камерах. Встретился с небольшой группой охранников, что почему-то одеты в кожаные жилеты. Видимо, строят из себя пиратов или вроде того. Хотя почему вроде? Рядом море, так что не удивлюсь, если это и правда пираты. Они могут прекрасно управлять кораблем, метко стрелять из магических пушек и прекрасно пользоваться абордажными крюками. Но в темном подвале их боевые навыки я оценил как ниже среднего. Уклонившись от размашистого удара кортиком, вонзил острие меча в живот первого охранника и пропустил по нему волну энергии, в один миг выбивая из его тела всю кровь и обращая ее в туман. Несколько человек схватились за лица и закричали, ведь туман этот состоял из маленьких кровяных кристаллов, что впились им в глаза. А другой охранник успел активировать барьер. Он начал хаотично размахивать кортиком, раня своих товарищей, и остановился лишь когда я снес ему голову, спокойно подойдя со спины. Останавливаться на этом не стал. В этой комнате был колокольчик, и позвонил в него, поднимая тревогу. На улице тоже зазвонили в колокола, и началось оживление. Отряд пиратов рванул в тюрьму, где я их и встретил, в узких коридорах. Зеленая вспышка ослепила первых 5, и собранная из тел прежних моих жертв кровь в один миг обратилась сотнями острых шипов, что встали на пути толпы пиратов. Так как они бежали неорганизованной толпой, Те, что были сзади, начали толкать вперед других, и они сами напарывались на шипы, проливая еще больше крови. Просвистел арбалетный болт и вонзился мне в грудь, но не пробил нарощенный защитный костяной каркас. Как и следующие два. Они просто впивались в кожу, не нанося никакого урона, а я продолжал творить сложное заклинание магии крови. Красные руны вспыхивали в воздухе одна за другой, а новая кровь растекалась по коридору. Тогда как враги не обращали никакого внимания, они бежали вперед, думая, что я отступаю. И я действительно отходил назад, загоняя их в кровавую ловушку.
«Ха, тупик!»
— оскалился один из них и сбавил шаг.
«Мы продадим тебя, но перед этим ты пожалеешь, чтоб появился на свет. Уж поверь, тебе придется...»
Слушать его не стал. На моем лице появилась улыбка, что выглядела в свете рун зловеще. И щелкнув пальцами, я активировал сложную цепочку заклинаний, оставленных мною на пути. Вспыхнула и рассыпалась яркими огоньками одна руна, затем вторая и третья. Пираты только сейчас обратили на них внимание, но было уже слишком поздно.
«Пуф!»
— выставил указательный палец вперед, изобразив тем самым пистолет, и сделал выстрел. По залитому кровью полу пробежали разряды энергии, и моя цель, не успев ничего понять, просто взорвалась миллионами капель крови, забрызгав всех окружающих. Но не успели пираты опомниться, как я произвел следующий выстрел, а затем еще и еще. Весь отряд обратился кровавым туманом в считанные секунды, и никому не удалось сбежать, тогда как я спокойно шел по узким коридорам тюрьмы и подчинял своей воле туман, направляя его наверх. Надо сказать, наверху куда интереснее. Да, меня встретили залпом из пары десятков арбалетов. Было неприятно, но врагам досталось куда сильнее. Пришлось немного побегать, потратить некоторое количество энергии, помахать мечом. Но результат того стоит. В этом месте явно есть чем поживиться. Как я понял, тюрьма расположилась под особняком местного крупного торговца. И он не прочь был поторговать людьми. Как раз корабль работорговцев пришвартован к одной из пристаней. Его я, разумеется, тоже зачистил и нашел там немало золота. Также в особняке немного побеседовал и с самим торговцем. Но так как он гнилой человек, оставлять его в живых не стал. Только слуг не тронул, запер их в одной из комнат, предварительно отправив в длительный сон. Да уж. Столько золота и драгоценностей, что самому даже не унести. Так что придется возвращаться в город с пустыми руками, и это тоже задача. Не видел, где тут у них конюшня.
«Игык!»
— стоило мне выйти из особняка, увидел своего верного корги коня. Он тоже обрадовался моему появлению, и потому сейчас весело скакал на месте.
«Нашел меня?» — усмехнулся я и потрепал ему гриву. «Соскучился?» «Игык!»
«Ладно, поехали к братству тени». Запрыгнул на него и достал из седла флягу с вином.
«Полезные они ребята. Думаю, без их помощи эту виллу не обнести. Согласен?»
«Игык!»
— кивнул скакун. И буквально за 15 минут доставил меня к городу. А в гостинице, где я снял номер и сейчас хотел привести себя в порядок, меня ждало письмо. Ректор заявил, что готов встретиться, и все мои условия он выполнил.
«Уже? Не думал, что так быстро.
Интересно, он попытается меня обмануть?» Все же задание у него было не из легких.
Первая магическая академия города Бербург. Кабинет ректора.
«И чего вы такие грустные?»
Ректор осмотрел собравшихся 12 человек и попытался улыбнуться.
«А?
Как вы могли нас продать?»
— обиженно пробубнил один из учеников.
«Вы же наш ректор!»
«Что?»
— возмутился тот.
«Как ты можешь такое говорить? Я не продавал вас!»
— воскликнул старик.
«Это бесплатные дополнительные курсы повышения квалификации. Да ты знаешь, какой диплом тебя ждет после окончания этого курса. Вот ты, Дэвид!»
Он указал на одного из выпускников Академии.
«Какие у тебя перспективы? Ты маг иллюзий. Что ты мне говорил?»
«Что мечтаю пойти работать в Академию преподавателем»,
— грустно вздохнул тот.
«И с помощью каких своих сил ты собираешься это провернуть, а? Ты хоть представляешь, сколько нужно дать взяток, чтобы получить на это хотя бы мизерный шанс? Ты из приюта. А я взял и выплатил твой долг за обучение», —
воскликнул старик.
«И у того человека ты сможешь исполнить свою мечту. Ему нужны учителя, и ты станешь им. А еще тот человек силен, и вы сами знаете, как быстро растет сила, когда находишься рядом с таким».
«А я...» — поднял руку другой. «Мне чем здесь плохо?»
«А ты маг ветра, у которого повышается давление после любого заклинания», — махнул на него рукой ректор. «Подумать только. Пустил пару ветерков и сам упал. А этот человек тебя вылечит».
Собравшиеся 12 человек почему-то продолжили недовольно бурчать, но ректор не обращал на это никакого внимания.
«Ладно, с ними понятно», —
поднял руку один из собравшихся. Он со своим товарищем сидели отдельно от остальных и смотрел на все это с недоумением.
«С ними понятно. А нас-то зачем? Мы же все-таки преподаватели этой академии».
«А вы? Вы даже не представляете, какой это шанс! 1 на 1 000 000!»
Последние слова ректор кричал во всю глотку.
«Вот стою здесь и вам завидую. Просто завидую тому, какой вам выпал шанс. Только подумать, преподавателям моей академии настолько повезло, и они могут отправиться на курсы повышения квалификации к такому опытному наставнику».
Ректор еще 20 минут рассказывал о том, как этим преподавателям повезло, и как долго он выбирал самых достойных среди всех прочих. Но сам ректор все это время думал совсем о другом. В мыслях он раз за разом повторял. «Ему нужны маги камня. Он просил больше магов камня».